говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Ведущий Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Санкт-Петербурге в лаборатории сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики младший научный сотрудник Егор Лазарев провел широкомасштабное исследование на тему «Как неравенство влияет на поддержку демократии в обществе». Использовав в своей работе данные Ассоциации всемирного исследования ценностей и других организаций, Егор Лазарев пришел к выводу, что бытующие теории о том, что капитализм естественным образом приводит к развитию демократии и к общей удовлетворенности населения, можно поставить под сомнение. Если в некоторых капиталистических странах Восточной Европы эти теории подтверждаются, то, например, в Китае, России и на Ближнем Востоке наоборот. Как неравенство влияет на поддержку демократии в обществе? Почему россияне предпочитают повышение своего благосостояния уменьшению политических свобод? Об этом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко. Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
И заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Петербургское отделение профессор Эдуард Панарин. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Светлана, Эдуард, давайте рассмотрим вначале результаты исследования Егора Лазарева относительно тех или иных стран. Здесь любопытно как раз вот выявилось, да, разногласия и противоречия. Ну, давайте посмотрим вначале, как это все выглядит в посткоммунистических странах Восточной Европы. Неравенство там повышает поддержку демократии. И, например, вот Егор Лазарев приводит пример Албании, да, где наблюдается, как не парадоксально, а может, вы объясните, Эдуард, почему не парадоксально на самом деле, а почему это вполне естественно, наивысшая поддержка демократии наблюдается в Албании. Вот так вот, да? Ну, давайте остановимся на этой группе стран.
Ну, Албания – это беднейшая страна в Европе. И для нее, в общем, нет другого выхода, как пытаться каким-то образом войти в европейское пространство. Там ей видится, ну, какое-то Эльдорадо, вот как когда-то Готэм виделось в Римской империи, обетованный рай, вот почему готы туда пришли. Ну, это плохо, правда, окончилось для Римской империи. В Албании и, по большому счету, в значительной части Восточной Европы вообще точно такая же ситуация. Им хочется жить лучше, чем они живут. А для этого они понимают, что, ну, нужно стать частью Европы каким-то образом. Вот. В Европе демократия, значит, нам надо обязательно вводить демократию. И мы готовы ради этого чем-то пожертвовать. Если европейцы от нас хотят вот того-то или вот того-то, давайте мы вот это обязательно сделаем, но попытаемся стать частью Европы.
Светлана, вы мне только что приехали, да, по весям и по одним из самых беднейших, может быть, районов, да, России, моногорода, и опять-таки, можете какое-то провести мне, ну, я не знаю, чисто личностное свое впечатление от того, вот видится ли вам вообще где-то проявление стремления населения к демократии или наоборот, настолько все не соответствует действительности, я имею в виду, вот это такая взаимосвязь между ростом неравенства и стремлением к демократии в таких районах.
Ну вот последнее впечатление от поездки по регионам России и в целом вот наши исследования, результаты лонгитюдных опросов и интервью с людьми показывают, что, в общем-то, там даже не столько отношение к демократии, сколько к существующей системе участия в принятии решений волнует и беспокоит людей. Растет и отчуждение, и понимание того, что очень мало что может поменять человек, простой, обычный, без образования. И отсюда, наверное, такая дистанция от как раз тех самых демократических институтов, так называемых, которые существуют. И рассказывали люди о том, что выборы проводятся, в общем-то, неправомерно. И многие это замечают и видят, и поэтому это усиливает их установку на то, что участвовать, в общем-то, в этом процессе не надо. И отсюда я бы хотела просто вернуться к тому результату, который исследует или который приводит Егор Лазарев в своем отчете, что существует определенная связь между неравенством и поддержкой демократии, что чем выше неравенство, тем ниже поддержка демократии. На самом деле такой прямой связи-то и нет. Это вопрос не неравенства, на мой взгляд, и сам автор об этом указывает, а более сложной системы ценностей и практики институтов, которые существуют в конкретной стране, в том числе и в России.
Да, но Егор Лазарев, он в конце своего исследования он пишет, что необходимо проводить там большое количество еще других самых разных разноплановых еще исследований для того, чтобы понять все-таки эти взаимосвязи, но все равно мы так и обсуждаем пока вот это только, да, то те данные. Но вот относительно, я бы хотел относительно того, какие настроения в отношении способности граждан решать свои проблемы и возможности такой, да, вот существуют сейчас в различных городах страны. Я хотел бы привести социологический опрос, который провел мой коллега Сергей Хразов в Самаре. Давайте послушаем, как отвечали самарцы на решение, на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем.
Я считаю, если предыдущее решение было принято властью, то преемники этой власти, естественно, должны как-то компенсировать вот тот потенциальный ущерб, который предыдущее решение принесло.
Самим надо как-то сознание, что ли, переделывать. Должно что-то меняться. Где живешь, там и должно быть чисто. Дома-то у себя все убираются.
Ну, не знаю, я особо вот и путинские как бы времена особо ничего не увидел такого. Что-то такое по маленькому шажку. Поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейна нет, обещали нам. Лиманский сначала обещал. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает. Детям плавать негде. Все очень сложно, я не знаю.
Сегодня, кроме критических откликов, ничего не можно провести. Этот механизм, к сожалению, не был ни отработан, ни отработан, я считаю, что и на сегодняшний день до конца.
Я хочу сказать, что для чего мы выбираем депутатов? Вот мы выбрали депутата. Он должен контролировать все везде в своем районе. А у нас этого нет. Они заседают только, принимая какие-то законы, которые не работают. Одни разговоры.
Это ужасно, потому что так же, как защита страны от внешнего врага, защита от внутренних вирусов, это святая обязанность государства. То, что оно этого не делает, это просто преступление.
Это зависит от людей. Людей надо к порядку приучать. Посмотрите, у нас ни одной мусорки здесь не стоит даже. Так же все бросается на улицу.
Ну, я думаю, что это политика властей. Показать, что они денно и ночно заботятся о населении. На самом деле это просто дешевый прием. Прием лжедемократии является как бы глазом вопиющего пустыни. Они абсолютно неэффективны и не могут дать решение серьезных социальных проблем.
Я не могу сказать ничего хорошего, я не вижу. Обращение, но ничего не делается к лучшему-то. Говорить много говорят, но ничего не делают.
Президенту. Потому что, в принципе, когда обращались мы через все инстанции, которые окружают его, тут же получали бумагу о том, что все дела спускаются вниз, к тому, кто виноват в каких-то проблемах. Вот поэтому сейчас и пытаются открытые обращения в газетах, с телевидения, с экрана обращаться, чтобы он понял, что вообще творится. Хочется верить. Он начал бороться с коррупцией, молодец, мы его в этом поддержим всегда.
Так отвечали самарцы нашему корреспонденту Сергею Хазову на вопрос, от кого зависит решение ваших социальных проблем. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков. В эфире еженедельная программа «Общественное мнение граждане России», у микрофона Радио Свобода. У нас в петербургской студии в гостях доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики профессор Эдуард Панарин. С Светлана Эдуард, ну, можете прокомментировать? Захотите? Хотите несколько слов сказать по поводу вот опроса? Как вам это настроение вообще, Света?
Но мне кажется, оно продолжает вот то, что я говорила, что люди действительно разочарованы и не верят в то, что они могут что-то изменить или как-то повлиять на ту социальную политику, которая проводится в государстве. И это парадоксально при том, что действительно есть определенная экономическая стабилизация по сравнению с 90-ми годами. Уровень жизни людей вырос, и потребности действительно выросли. И тем не менее, это отражает как раз ситуацию растущего социального неравенства, такая реакция. И оно действительно выросло по сравнению с 90-ми годами. Индекс Джини, он вырос там на, с 0,34 до 0,45.
Что то такое есть... индекс Джини? Объясните.
Но это статистический показатель, который отражает неравенство в распределении доходов самых богатых и самых бедных. Чем он ближе к единице, тем выше неравенство. Ближе к нулю, тем, значит, более равное общество. То есть и мы видим за десятилетия, что это неравенство как раз у нас растет большими темпами. И, кстати, мы приближаемся по этому показателю к Соединенным Штатам Америки. Там тоже очень высокое неравенство. Но, подчеркну, там все-таки уровень поддержки демократии достаточно высокий. И вот это парное сравнение, оно тоже, мне кажется, очень интересно, да, почему там люди поддерживают демократию, а в России, вот как показывает исследование Егора Лазарева, оно, к сожалению, не дает таких результатов.
Да, ну, вот, да, да, есть местные особенности, действительно, там в Европе одна ситуация, в Соединенных Штатах, а, скажем, в Китае, в России совершенно другая, и другое понимание, может быть, что такое демократия. Угу. Вот на самом деле...
Вот Китай, Китай, может быть,
В Китае, в России и в той же Албании, и даже в Румынии, я думаю, понимание демократии близко и отличается от того, что подразумевают под демократией, скажем, во Франции или в Соединенных Штатах. Если говорить о Китае, то там наблюдается интересный феномен. За последние 30 лет уровень жизни в Китае вырос в 5 раз. А люди стали гораздо более несчастливы, судя по опросам общественного мнения за последние годы. С чем это может быть связано? И было показано, что это произошло из-за того, что резко увеличилось расслоение в обществе. Mm-hmm. Если 30 лет назад все получали примерно одинаковую зарплату, и примерно половина получала выше средней, половина меньше средней, но эти различия были очень небольшими, то сейчас большинство людей получают какую-то небольшую зарплату. В то же время есть люди, у которых какие-то большие сверхдоходы, в результате средний доход сместился в положительную сторону, но большинство людей зарабатывают меньше среднего, хотя их уровень жизни все-таки возрос. Тем не менее, несмотря на это возрастание уровня жизни, люди недовольны тем, что они теперь по сравнению со средним зарабатывают меньше. Таким образом, неравенство, оно связано отрицательным образом с уровнем счастья, а счастье, в свою очередь, оно связано с поддержкой режима. То есть, когда люди довольны, они в большей степени поддерживают режим. Когда люди недовольны, причем неважно чем, они в меньшей степени поддерживают режим. Тут классический пример – это выборы 2016 года в Соединенных Штатах, когда Вилсон, тогда будучи губернатором Нью-Джерси, баллотировался в президенты Соединенных Штатов, его земляки в его родном штате проголосовали против. Это было связано с тем, что в тот год в Нью-Джерси было несколько атак акул, очень необычное явление для того места, на пловцов. Люди погибли, жители были недовольны. И казалось бы, Вильсон ни при чем. Он не виноват, что акулы появились в водах около Нью-Джерси. Но люди проголосовали против. Поэтому вот то, что чувствуют люди, оно может быть не всегда рациональным образом, да, связано с тем, насколько люди поддерживают режим. Демократический режим в том числе.
Хорошо, коли мы заговорили об Америке, я хотел бы немножко отвлечься, да, внести мне некие элементы мне, такой другой темы в нашу передачу. Я бы хотел бы мне объявить сейчас рубрику «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах новых социологических исследований.
Достойная старость, на мой взгляд, это обеспеченная старость. То есть, чтобы нашим старикам,
ну, тем хорошо, же бабулькам научный подавать... сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований Кирилл Жирков провел исследование на тему взаимосвязь антиамериканизма, недовольства и антимодернизма. Это у вас же в лаборатории. И в этом проекте были использованы данные, опять-таки, вот Ассоциации всемирного исследования ценностей. И Кирилл Жирков обнаружил, что наиболее антиамериканскими являются не самые отсталые страны мира, а те, которые уже включились в процесс модернизации. Россия в том числе, да, насколько я понимаю. Вот изначально причины антиамериканизма в миру принято объяснять таким состоянием, которое в науке со времен Ницше называют рессентиментом. Вот у меня первый, Эдуард, к вам вопрос. Поясните нашим слушателям, что обозначает это слово.
Ну, Ницше использовал это слово для того, чтобы описать чувство раба по отношению к хозяину. Раб хочет сравняться по каким-то качествам со своим хозяином, но у него это не получается, он начинает его ненавидеть. Те качества, которые раньше вызывали восхищение, теперь приводят к ненависти. Но эта ненависть бессильная. Потому что раб не может не стать таким же, как хозяин, не убить своего хозяина. То есть, коротко говоря, рессентимент можно описать как состояние бессильной зависти и ненависти, и переоценка ценностей, которая вследствие этого невыносимого состояния происходит.
Светлана, в словаре иностранных слов рессентиментом объясняется так: тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или обществе. Конец цитат. А насколько, по-вашему, характерно? Это то, к чему, о чем мы говорили, это характерно для России?
Я думаю, что характерно, и опять-таки вот не на данных опроса, а на качественные наши исследования сошлюсь. Мы, конечно, не говорили ни о рессентименте и не о нарастании вот этого чувства недовольства своим господином, а о социальном исключении, то есть об ограничении разных степеней свободы. Это теория Амартья Сена, и он рассказывал, что туда входит экономическая свобода, политическая свобода, социальные защиты и гарантии, еще пара других индикаторов. Так вот, по этим показателям оказывается, что сокращается действительно степень свободы, и люди ощущают себя скованными вот такими условиями, совершенно другими, и поэтому вполне логично предположить, что ищут какой-то выход. И США – это у нас локомотив рыночной или глобализации рынка, рыночного развития. В этом смысле вот он и это государство крайне.
Эдуард, да, ну хорошо, вот возвращаясь к исследованию, проведенным Кириллом Жирковым, какие можно комментарии сделать и какие выводы вообще он сделал в своем исследовании, что, на что вы обратили внимание как руководитель, скажем так?
Да, ну он выделил два вида антиамериканизма, который присутствует в разных странах. С одной стороны, есть вот такой действительно антимодернизационный антиамериканизм, связанный с рессентиментом, это наблюдается в том числе и в России, то есть когда Америка для нас в какой-то момент, скажем, в начале 90-х годов, в конце 80-х годов, была идеальным обществом, к которому мы хотели стремиться, стать такими, как они, значит, затем последовал период реформ, может быть, не очень удачных, и отношение к Америке вот поменялось, произошла переоценка ценностей, связанных с рессентиментом. Все, чем мы раньше восхищались, мы теперь стали презирать, насмехаться, искать какие-то альтернативные модели. И вот такой антиамериканизм, он, как правило, глобальный. То есть он распространяется на все, что Америка не делает. Да? Кроме того, в развитых странах есть антиамериканизм другого рода, когда Америка не вызывает глобального отторжения, но с Америкой не согласны по каким-то отдельным вопросам, например, по вопросам там, ведения войны в Ираке. Да, вот такого рода антиамериканизм наблюдается, скажем, во Франции, вот, но он не является таким же глобальным, вот, как, скажем, в России, в некоторых других странах, которые, попытавшись модернизироваться, обнаружили, что они, в общем-то, не могут стать Америкой.
Спасибо, спасибо, Эдуард. Это была наша рубрика «Новые исследования», короткий рассказ о результатах новых социологических исследований. Мы обсуждали последние исследования научного сотрудника лаборатории сравнительных социальных исследований Кирилла Жиркова, который провел исследование на тему «Взаимосвязь антиамериканизма, недовольства и антимодернизма». Конец цитаты. Да. Так, хорошо, но мы возвращаемся к нашей основной теме, да, все-таки. Я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Егор Лазарев обращает внимание на связь. Он, подводя итоги своего исследования, он пишет, что связь между поддержкой демократии и поддержкой идеи более равного перераспределения доходов отсутствует. То есть демократия не является механизмом для перераспределения доходов. Можете как-то прокомментировать это, Эдуард?
Да, демократия является средством, которое позволяет участвовать или, по крайней мере, ощущать, что ты участвуешь в принятии решений на муниципальном уровне, на государственном уровне. И это важный механизм, который способствует в том числе и счастью, с одной стороны, и поддержке режима, с другой стороны, поскольку когда люди ощущают то, что они контролируют ситуацию, контролируют свою жизнь, им это нравится, они становятся более удовлетворенными своей жизнью. Соответственно, они более склонны поддерживать такой тип режима. Когда у них складывается ощущение, что они не могут контролировать свою жизнь, что важные решения принимаются за них, какие-то обстоятельства непреодолимой силы определяют ход их жизни, люди становятся несчастны и недовольны, и, соответственно, они в меньшей степени склонны поддерживать такой режим. В этом смысле под демократией люди иногда подразумевают получение каких-то благ вообще. Да, и если реальная ситуация не совпадает с их ожиданиями о том, что жизнь у них станет лучше, значит, они станут богаче и так далее, если эти ожидания не оправдываются, у них вполне может наступить, опять же, переоценка ценностей и отрицание демократии.
Хорошо, как раз во второй половине нашей программы мы обязательно поговорим об этом состоянии дискомфорта, об отношении к счастью, то, о чем вы говорили, Эдуард, и вы, Светлана, да? А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», ведущий Иван Толстой. Страницы программы «Золотой век ленинградского филфака. Воспоминаниях Леонида Эйнштейна». Герой программы Александрович Смирнов, переводчик, поэт, критик, профессор того же самого филфака, а также, между прочим, чемпион Парижа по шахматам. Повтор программы «Мифы и репутации» вы можете услышать завтра, в понедельник, в час ночи, в 5 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Общественное мнение». А сегодня у нас в гостях социологи Светлана Ярошенко и Эдуард Панарин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. На Москве-реке найдено тело 8-го погибшего при крушении прогулочного катера. Продолжается поиск еще одного пропавшего пассажира. Катер, минувшей ночью, врезался в баржу и затонул в районе Воробьевых гор. На Украине обнаружены тела всех шахтеров, считавшихся пропавшими без вести в результате аварии на двух шахтах в пятницу. Общее число погибших – 37. На Украине сегодня день траура. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко будет баллотироваться в депутаты муниципальных советов округ Петровская и Красненькая речка, выборы в которых назначены на 21 августа. В Кабардино-Балкарии убит сотрудник ФСБ. Неизвестные ночью открыли огонь по его дому в городе Баксан. В Москве оппозиция намерена провести сегодня вечером очередную акцию в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Мэрия акцию не согласовала. На юге Афганистана при нападении смертников в городе Лашкаргах убиты 10 полицейских и ребенок. Нападавший подорвал себя у ворот городского управления полиции. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Сирийская армия провела операцию в городе Хама, ставшем одним из центров антиправительственных выступлений в последние месяцы. По сообщениям правозащитников, во время обстрела улицы с танковых орудий были убиты 13 человек. На севере Пакистана талибы застрелили местного лидера племени. Причиной преступления стали, как сообщаются, симпатии кочевника к правительству и попытки вернуть соплеменников в район, где противоборствуют боевики и армейские подразделения. В Белом доме идут экстренные переговоры между представителями Конгресса США и администрацией Барака Обамы о компромиссе в связи с повышением лимита госдолга. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем результаты исследования, проведенного младшим научным сотрудником лаборатории сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Егором Лазаревым на тему, как неравенство влияет на поддержку демократии в обществе. Говорим о счастье, уровень которого в России, как заявляют социологи, один из самых низких в мире. У нас в петербургской студии доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики профессор Эдуард Панарин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону 7903-743-2801. Эдуард, Светлана, я еще хотел вот на что обратить внимание. Егор Лазарев проводит также связь между идеей зависимости поддержки демократии, например, от субъективного ощущения счастья. Да, он не находит своего подтверждения, что это связано, но мне все-таки хотелось бы выяснить и поговорить с вами относительно счастья, да, относительно этого такого феномена, который тоже сейчас исследуется и вообще выводится в ООН, да, как одно из, ну, скажем, категорий состояния общества. Да. Вот. Но это мы отдельно уже потом разберемся. Но я бы хотел бы предложить опрос, который был проведен в Обнинске нашим корреспондентом Алексеем Собачкиным. Он, кстати говоря, к счастью, имеет постольку-поскольку отношение, но мне кажется, что имеет самое прямое, потому что он предложил жителям этого города такой вопрос: как вы представляете себе достойную старость?
Это обеспеченная старость. То есть, чтобы нашим старикам, тем же бабулькам, не приходилось продавать галстуки умершего дедушки на улицах. Ну, еще, естественно, чтобы здравоохранение уделяло как можно больше времени этим вопросам.
На мой взгляд, достойная старость – это когда человек полностью может обеспечить себя сам, вне зависимости от детей, от социальных организаций и прочее. То есть, ежемесячных поступлений должно хватать на квартиру, на одежду, на еду, на лекарства, медицинское обслуживание, ну и на хотя бы какие-то там минимальные развлечения, что там может быть у стариков, вязание и что-то в этом духе. Главное, не зависеть ни от кого.
Чтобы кушать что-то было.
Обеспеченную пенсию, естественно, жильем.
Здоровье, спокойствие, чтобы не было никаких проблем.
Ой, никак не представляю, я о ней просто не думаю.
Я пока затрудняюсь ответить, дожить бы до нее.
А жить где-нибудь за границей... Допустим, в Турции или в Испании хотелось бы. Для этого должна быть хорошая пенсия. Вот, кстати, пенсионного пришло вот накопительная часть. За 10 лет накопила, это 8500, по-моему. Как я смогу жить на эти деньги в старости, не знаю. Вот, поэтому на государство я не надеюсь.
Хорошая пенсия, хорошее правительство, чтобы забота была о населении. Мне кажется, не только нужно, чтобы была достойная старость, а вообще достойная жизнь. Тогда и достойная старость, в принципе, будет тоже.
Я думаю, что должно быть социальное обеспечение достаточно для того, чтобы человек мог жить, платить за квартиру нормально, лечиться.
Работающим нужно на достойную старость. Также плюс в случае каких-то потрясений на рынках в мире, чтобы
Поэтому спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Владимир из города Новороссийск, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, то есть, может быть, речь, ее принципы были нарушены с самого начала, когда началась приватизация, и кучка неизвестных личностей прихватила всю промышленность страны, и по большей части ее просто уничтожила. Так что демократии тут и не пахнет. Возник класс работодателей от слова «раб» и класс рабов. Народ России расценивает это именно так.
Спасибо, Владимир. Артем из Москвы нам пишет, именно отсутствие демократии приводит к резкому неравенству. Богатые властимущие беспрепятственно обирают рядовых. Конец цитаты, да. Ну, хорошо, вот комментарии. Комментарии есть, Светлана? Я смотрю, вы оживились, когда опрос был вообще. Что вас вообще, если говорить о счастье, можно сравнивать, да? Вот, в принципе, представить себе безоблачную старость, это то же самое, что представить себе счастье. Конечно, в конце жизни, ну, как бы там можно так вот сравнивать? Пожалуйста.
Ну, первое, что обратила внимание, это диапазон оценок, да, и представление о достойной старости, какая она может быть. Либо человек сам себе обеспечивает ее и не надеется на государство, либо все-таки должно быть социальное обеспечение. И здесь, как и в случае с демократией, да, разброс большой, но следует обратить внимание, для меня это симптоматично, что это уже все-таки не семья, да, что это либо сам человек отвечает за себя, либо действительно какие-то государственные институты. И это совершенно новая, вот, новая организация общества и новое представление о том, как наша жизнь должна быть организована. И это очень важно, поскольку человек, когда он теряет работоспособность, он действительно должен чувствовать защиту. И вот эта защита в представлении людей, которые нам звонили, все-таки большей частью обеспечивается государственными структурами. И это, на мой взгляд, интересно и важно, и нужно иметь в виду. Теперь мне кажется тоже... Следует отметить, что это отношение к старикам, оно тоже симптоматично и показывает в целом, как развивается общество. Считается, что оно входит в минимальный базовый набор потребностей, который отличает социальное государство, которое гарантирует этот минимальный базовый уровень потребностей своим гражданам, всем без исключения. И здесь все сходятся во мнении и население разных стран, что как раз вот это то, что нужно обязательно сохранить, но свидетельствует вот ситуация последних 20-30 лет о том, что все сложнее это делать. И на самом деле гарантии сворачиваются, и социальное государство, как идеология, как практика, оно вот трещит по швам.
Схлопывается.
Схлопывается. И это везде. Это не только в России происходит в связи с крахом реального социализма. Это происходит и в европейских странах, и там идет обсуждение о повышении уровня пенсионного возраста. Недавно это было в Великобритании, для учителей ввели предел 68 лет. То есть об этом будут говорить, я думаю, и у нас в России сразу после выборов. И это, конечно, вот действительно предмет и вопрос, который требует более широкого, наверное, обсуждения. Какую старость, да, мы хотим обеспечить и с помощью чего?
Эдуард.
А у нас, на самом деле, в лаборатории есть проект по сравнительному исследованию успешного старения. Им занимается научный сотрудник нашей лаборатории Юлия Зеликова. И, в общем, основные факторы люди, которые были опрошены в Обнинске, указали. Все говорили о двух факторах. Это материальное благополучие, с одной стороны, и здоровье, и наличие системы здравоохранения, с другой стороны.
Социальные гарантии,
да,
со стороны,
да,
государства.
То есть это полностью, да, совпадает. Но вот что интересно, только один человек из опрошенных в Обнинске указал семья как фактор. Да? И тут вот такой интересный момент, которым отличается, может быть, Россия других, ну, от некоторых других стран мира, заключается в том, что, скажем, в России семейные ценности до сих пор присутствуют, а семьи, которые эти семейные ценности позволяют удовлетворить, на самом деле нет. То есть Россия вступила в эпоху, когда у нас низкая рождаемость, высокий процент разводов и так далее. И в этом смысле старики, которые сейчас находятся на пенсии, они еще усвоили то, что семья – это хорошо, и им этого вроде бы хотелось бы, А с другой стороны, это нет. В отличие, скажем, от скандинавских стран, где эти трансформации произошли гораздо раньше, и люди уже привыкли к тому, что семьи нет, и они вполне способны получать счастье на индивидуальной основе, без семьи.
Да, можно отметить, что скандинавские страны как раз по уровню, по рейтингу счастья как раз находятся на ведущем месте во всех мировых странах. Это исследование Ассоциации Всемирного исследования ценностей. Виктор из Вологды, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, уважаемый Виктор, хочу вас поблагодарить за всегда четкое проведение бесед и желаю вам большое терпение, потому что к вам разные люди звонят. Это просто вам доброе пожелание. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот к мнениям социологов, прислушиваются ли наши правящие, то есть наше правительство? Ведь у нас есть какое предложение? Вот богатые миллионеры или миллиардеры, пусть дополнительно платят в кассу пенсионерам. Это первое. И второе. Огромные средства сейчас Россия отдает на содержание, буквально в смысле на содержание Южной Осетии и Абхазии. Зачем это нам надо, простите? Пусть эти средства пойдут в карман голодающим пенсионерам. Ваше мнение, пожалуйста.
Ну, кто? Эдуард, Светлана, давайте по первому вопросу. В принципе, идея введения налога на роскошь, да, и такого, как он еще называется, подоходного.
Прогрессивный,
да, она давно уже в Думе, так сказать, Единой России не убивается вообще, никто не может. Насколько мне известно, по-моему, только Справедливая Россия пытается, и коммунисты как-то пытаются это пробивать, но ничего не получается. Но дело не в этом, да? Вот как вы к этой идее относитесь, Света?
Я ее поддерживаю, поскольку изучаю неравенство и бедность последние 20 лет, и мне кажется, что действительно вот сейчас наступил момент, когда необходимо вводить прогрессивное налогообложение. Если до этого момента в интересах создания среднего класса, развития предпринимательства вот такое уравнение в налогах было обоснованным, то сейчас в связи с тем, что неравенство растет, я думаю, что нужно все-таки пересматривать эту политику. Но, возвращаясь к вопросу, первым прислушиваются ли к мнению социологов правительства, то тут у меня, конечно...
Все социологи заулыбались сразу.
Конечно, большой вопрос. И социологи разные тоже, и есть разные подходы, но я думаю, что большая часть социологов, она за именно положительное решение этого вопроса, потому что это формирует общество, на мой взгляд, снижение неравенства, создает возможность создания социальных связей, солидарности. И этим нужно управлять, потому что оно уже критического уровня достигло, я имею в виду неравенство.
Эдуард, а к вам последний вопрос у нашего слушателя относительно поддержки Кавказских республик. У вас, я знаю, проводятся исследования на эту
да,
тему.
Да, по Кавказу тоже. Ну вот... По предыдущему вопросу я хочу согласиться. Действительно, вот скандинавские страны, которые отличаются высоким уровнем счастья, как раз отличаются тем, что у них система социального обеспечения и налоговая система построена таким образом, что богатые должны делиться бедными, и супербогатых нет. И даже в обществе существует такая этика не показывать свое богатство. Даже человек, который очень хорошо зарабатывает, может ходить там в каких-то затертых джинсах и ездить набитые машины, и ему неудобно там показать свое богатство. И есть, там, скажем, некоторые богатые норвежцы, которые вот так и живут, а в отпуск едут на юг Франции, где у них там свой замок и Феррари стоит, потому что во Франции так, в общем, не стыдно оторваться.
Ну, знаете, в Швеции тоже ходят анекдоты по поводу норвежцев. Простые почтальоны поезжают на Поршах, да, там едят устрицы, и все шведы говорят, вот приехал простой норвежец. Советский почтальон. Да,
да. А что касается Кавказа, то, в общем, это на самом деле большая тема. И,
это отдельная тема, конечно.
Отдельная тема, может быть, о ней стоит поговорить. Если пытаться сказать в двух словах, то действительно у нас такая ситуация, что все эти республики, они дотационные. и на их поддержку уходят большие деньги, и делается это ради того, чтобы обеспечить мирное развитие этого региона, да, как бы дать местным людям какую-то надежду, но это все более и более с неудовольствием начинает...
То есть вы можете, как социолог, сказать, что рост недовольства вот этой дотационной поддержки Кавказских республик растет?
И вообще не только этим, но и отношению к кавказцам вообще тоже все более и более ухудшается, причем это, в общем, ситуация достаточно стабильная, то есть где-то с 2005-2006 года постоянно в вопросах Левада-центра большинство людей в той или иной форме уже поддерживают идею о том, что Россия должна быть для русских, то есть более 50%.
Владимир Сергеевич из города Владимир, у нас сегодня замечательная география.
Да, спасибо, Виктор. Меня слышно, нет?
Слышим, алло. слышим, Владимир. Да, только выключите приемник, да, выключите, да. Мы слушаем вас.
Я слышу. Да. Значит, представление о том, что для счастья пенсионеров необходима в первую очередь большая пенсия, у нас даже процент ее ниже в два раза в ВВП, чем в странах Запада, вот это представление мне представляется несколько преувеличенным. Значит, я считаю, что для счастья пенсионеров, если об этом можно говорить, не менее важно. Это инфраструктура их бытовых условий, бытовых, культурных, прочих вещей, которые определяют тоже, так сказать, эмоциональное состояние. Вот до революции у нас были богадельни. Я говорю сейчас о верующих людях. Институт богадельни, который сохранился на Западах, совершенно отсутствует в России. Я просто говорю об этом, потому что сталкивался с этой проблемой. И, судя по всему, не руководитель церквей, всевозможных христианских, ни государства, тем более, не собирается возрождать этот очень ценный институт, который важен для верующих людей. Я в том числе являюсь таковым. Я уже не говорю о том, что для статусного положения пенсионеру очень важно быть, ну, обладать какой-то собственностью, как это было до эволюции, мужчина, глава семейства, был хозяин средств производства, он передавал по наследству. Вот эти моменты мне представляются более важными, чем уровень пенсии. Хотя, конечно, не просто того, чтобы ее повысили. Вот что думают ваши социологи, сейчас не интересно, а по поводу перспектив возрождения богадельни? Буду благодарен. Слышно.
Спасибо, Владимир Сергеевич. Кто-нибудь скажет? Да, Светлана, все посмотрели.
Ну, я бы предложила развивать не только систему богадельни, но и домов-интернатов и разных форм, чтобы были не только государственные, но и частные, чтобы были альтернативы для того, чтобы человек сам определился, в каком учреждении он бы хотел закончить или провести свою старость. И я думаю, что это действительно очень важно. До сих пор у нас существовала только альтернатива семьи, это государственные дома-интернатов, и там, конечно, условия не самые лучшие, и не думаю, что все бы хотели туда перейти. И церковные, ну, конечно, да, учреждения, да, в этом смысле могут создать такую другую форму.
Да, пожалуйста.
А я бы хотел прокомментировать два других выступления. Они остались без наших комментариев. Вот Геннадий и Владимир, которые в начале передачи. Вот Геннадий говорил о том, что нет влияния на чиновников, и он ощущает такое собственное бессилие, в связи с чем предполагает, что и многие другие люди недовольны этой ситуацией. Это способствует тому, что у нас в стране мало счастья. И другой человек, Владимир, который говорил о том, что произошло в 90-е годы уничтожение страны, и что система, которая сейчас сложилась, напоминает вообще уже рабовладение. И вот это оба этих выступления на самом деле указывают на два фактора, которые мы тоже в своем исследовании в лаборатории идентифицировали как важные составляющие вот той аномалии, которая существует в России. Все-таки уровень счастья связан более или менее с богатством, но не линейно. То есть, когда страна или люди бедные, то каждый лишний рубль добавляет много счастья. Вот. Но когда достигнут какой-то уровень благополучия, скажем, вот от уровня Португалии, да, то там каждый лишний рубль тоже что-то добавляет к счастью, но уже не так много, как раньше. И людей начинают интересовать какие-то другие вещи, в том числе контроль над своей жизнью. И вот в этих условиях ощущение того, что твой голос что-то значит для местных чиновников, это очень важно. И в этом смысле рано или поздно материально благополучное общество начинает испытывать потребность в демократии. И с другой стороны, то, что вот сказал Владимир про уничтожение страны, тоже важно. В этом смысле Россия отличается от многих других постсоциалистических стран, потому что та катастрофа, которая, вот, как сказал наш премьер-министр, произошла с распадом Советского Союза, поставила Россию и русских, прежде всего, в уникальное положение, в то время как венгры, например, или даже украинцы могут показать на русских пальцем и сказать, это вы были виноваты, что у нас вот была такая неэффективная система, а вот теперь-то мы, наконец, освободились от вас, и у нас теперь сейчас все будет хорошо. У русских меньше оснований вот на кого-то пальцем показать, хотя на евреев иногда тоже показывают, но...
Ну, это да.
Вот. Но...
В этой связи, наверное, лучше на Сталина посмотреть.
Да, но в этом смысле то, что произошла вот такая геополитическая катастрофа, да, на русских оказало больше как бы влияние в смысле счастья. И вот эти два фактора в комбинации, авторитаризм с одной стороны и крах СССР с другой стороны, может быть, позволяет понять, почему Россия оказывается более несчастлива, чем можно было бы предположить, основываясь на ВВП на душу населения. Существуют более бедные страны, скажем, в Латинской Америке, которые более счастливы, чем Россия.
Ну, я для сведения приведу вот Ассоциация Всемирного исследования ценностей, которая в течение 30 лет составляет рейтинг счастья для 90% населения Земли, определила по последним результатам своих исследований, что Россия – страна уникального уныния и находится на одном уровне с Нигерией и Ираком. То есть, в принципе, вот. Ну, вот здесь интересно... Как раз то, что мы говорим, я хотел бы немножко обратить внимание вот на что. Королевство Бутан, да, недавно обратилось в Организацию Объединенных Наций с идеей ввести новые критерии показателя развития страны не объемами ВВП, да, а ВВС, валовое внутреннее счастье, да, количеством счастливых людей, проживающих на территории страны. И мне интересно, вот индекс счастья, он рассчитывается по 11 примерно критериям, и, судя по всему, Организация Объединенных Наций поддержит это, да. Уже почти, да?
Да, уже поддержала, и на самом деле в европейских странах этот критерий становится вот... Он теперь используется в статистике в государстве.
Вот 11 критериев, да, я скажу, по которым определяется индекс счастья. Это доход, наличие жилья, работы, состояние здоровья, уровни безопасности, социальной жизни, участие граждан в политическом процессе, образование, состояние окружающей среды, чувство личного удовлетворения жителей, гармония профессиональной и личной жизни. Конец цитаты. А представители Бутана, как раз, которые выступили с этой инициативой, они предложили еще обязательно наличие такого принципа достаточного количества свободного от работы времени. Это очень любопытный момент, кстати, на самом деле, потому что многие социологи, некоторые считают, что сейчас, наоборот, люди стали больше работать. И вот что вы скажете по поводу этого последнего принципа, Эдуард? Вы с этим тоже потом не интересны.
Ну, с одной стороны, действительно, менеджеры в больших корпорациях работают ненормированный рабочий день, но у них там не 40-часовая рабочая неделя, а 60-часовая рабочая неделя. С другой стороны, в западных обществах наблюдается феномен, который по-английски называется downshifting, то есть люди, которые имеют хорошую квалификацию и имеют возможность зарабатывать большие деньги, выбирают для себя какую-то непыльную работу, не очень высокооплачиваемую, гораздо меньше того, что они могли бы получать. Но зато им нравится то, что их никто не напрягает, и у них много свободного времени. А это становится все более и более распространенным феноменом. И в этом смысле действительно свобода располагать своим временем – это тоже человеческая свобода, которая на определенном уровне материального благополучия может значить больше, чем дополнительные деньги.
Да, к демократии имеет самое прямое отношение. Света, да, ну давайте, у нас осталась почти минута. Давайте вы подведете итоги вообще, да.
Про индикаторы, которые входят при определении уровня счастья, хотела бы добавить, что все-таки это очень относительный и субъективный показатель, что очень часто мы счастливы, потому что вот сегодня хорошее настроение, светит солнце. То есть там очень много еще каких-то превходящих ситуаций, которые влияют на ощущение себя в мире, там, в обществе, на удовлетворенность и на счастье. Поэтому, конечно, это очень сложный индикатор, но я приветствую, что его включают.
Для опроса большого количества людей эти индивидуальные девиации нивелируются.
Ну, надо, наверное, каждую страну специфику иметь. В России, например, свобода продажи алкоголя, да, ну, пример, да, такой, может быть, неудачный.
Да, и с другой стороны, меня, конечно, интересуют вот эти вот изменения в социальном устройстве и в тех отношениях, которые формируются при влиянии вот рыночных новых условий. Это, конечно, очень важно, и надо это изучать.
Будем изучать. Отдельный вопрос. Будете к нам приходить рассказывать. Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и заведующий лабораторией сравнительных социальных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики профессор Эдуард Панарин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Лицом к лицу». В программе композитор Владимир Дашкевич. Вопросы ему задают Екатерина Кретова, московский комсомолец, и Ваги Аванесян, телекомпания «Шант Армения». Ведущий Данила Гальперович.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Резкие выражения, которые более привычны.
Дело о нападении на Сагру передали из ведения областного следственного управления.
Я пришла сюда, потому что услышала, что люди называют меня разными.
То, что случилось, заслуживает осуждения. Все наши усилия.
21 год. Он проходил службу на военной базе Кэмпбелл, штат Кентукки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».